чтобы он сбросил корону. Крестный ход прошел вокруг Хабаровска. По примеру Марии Египетской, как спасаться дома? Нужно ли знать все? Разговор с известным кризисным психологом.
Единосильная держава, Троица Святая, умилосердися и спаси нас, люди погибающие.
Духовенство объехало Хабаровск с мощами святых. Автомобильный крестный ход был совершен с молитвой о защите города от коронавируса. Начался он службой в главном соборе краевой столицы, Спасо-Преображенском. Здесь собрались все священнослужители епархии во главе с митрополитом Артемием.
Конечно, мы все понимаем, что не просто так посетило это испытание весь мир. Еще апостол говорит, что весь мир во зле лежит. И Господь против этого зла, против этих страстей, которые влекут человека в погибель, дал заповедь. Вот как раз таки заповеди даны против страстей, против похоти. И если мы нарушаем эти заповеди, то мы неминуемо навлекаем на себя болезнь, смерть и тление. И это мы должны разъяснять всем нашим прихожанам и всем людям живущим. Как Силуан Афонский говорил, что даже одна нечистая мысль неправильная воздействует на судьбы мира. И поэтому всех призываю чаще исповедоваться, призывать помощь Божию, проявлять любовь и милосердие к ближним, служить нашим ближним. И тогда Господь, конечно же, услышит наши молитвы. Потому что наша молитва будет не просто слова, содрогающие и сотрясающие воздух, но она будет деятельной. Это будет наше служение нашей пастве.
Отслужив канон об избавлении от вредоносного поветрия, священнослужители отправились в путь. С собой взяли иконы с мощами великомученика Пантелеймона, Николая Чудотворца, равноапостольного Иннокентия Московского, мощи блаженной Матроны Московской. По дороге батюшки должны творить молитву. Останавливаясь в поселках, осенять их святынями, вознося прошение о защите людей, исцелении заболевших.
На молебен о защите от коронавируса было приглашено духовенство. Мирян не позвали намеренно. Святейший патриарх Кирилл благословил верующим во время карантинных мер молиться дома, следуя примеру святой Марии Египетской. Преподобная подвязалась в пустыне. Квартира может стать похожей на нее, если на время поста отказаться от развлечений, просмотра телевизора. А как же церковные таинства?
Отпевание никак не влияет, скажем, да, ну, а крещение только индивидуально может быть совершено над одним человеком. Вот, поэтому эти все таинства остаются, и вообще богослужение все не прекращается в храмах. Потому что призыв к тому, чтобы не посещали храмы прихожане, это не есть закрытие храма, это не есть прекращение молитвы и совершение Евхаристии, то есть то, что необходимо всегда приносить бескровную жертву за всех живущих на земле. То есть храмы, священники, они остаются на своем боевом посту, как бы, скажем, духовном посту, и каждодневно совершается у нас служба. Но я, обращаясь к своим прихожанам всем, до особого распоряжения, как обратился святейший патриарх, воздержаться от посещения храма, особенно с детьми, с пожилыми людьми, чтобы все-таки выполнять заповедь «Не искушай Господа Бога своего». Все-таки нужно выполнять и рекомендации наших врачей-эпидемиологов.
Митрополит Артемий призвал священнослужителей причащать, соборовать людей на дому, причем откликаться по первому зову. Батюшки же, в свою очередь, просят мирян усилить домашнюю молитву. Так под келейное чтение адаптирована целая служба преподобной Марии Египетской. Кроме того, верующие могут возносить прошения от коронавируса на церковном языке поветрия, текст которого благословил святейший патриарх Кирилл. Время милосердия. Православная церковь начала помогать людям во время самоизоляции. Подопечные в основном пожилые люди. Они больше всего подвержены риску заражения коронавирусом.
Для чего мы облачаемся? Защитить себя от коронавируса, чтобы не заразить своих подопечных.
На гуманитарном складе епархии особый режим. Сотрудники носят маски и перчатки. Работает обеззараживающая установка. Здесь людям, которые сейчас не могут выйти на улицу, подбирают гостинцы. Учитывают и пожелания. Недостающие докупают в магазине.
Здравствуйте. Мы как положено все. Продукты вам включили, значит, бананы, мандарины и самое необходимое на вот эти дни вам кушать.
Все, значит. Вот уже сюда поставили. Сегодня все, что можно было, что я просила, что не просила, это... Важно, что пришли.
Эде Григорьевне 86 лет. Живет с мужем. 8 лет назад у супругов случилась трагедия. Они похоронили сына. В церкви, в ее таинствах женщина находила утешение. Однако пока ей в храм нельзя. Отец Николай, руководитель социального отдела епархии, пришел с чемоданчиком. В нем святые дары. Ида Григорьевна сможет причаститься.
Донесут ли в осуждение, будет мне причащение, причастие Твое, Тайм Господи, но оставление моих грехов и в жизнь вечную. Аминь.
Я всем-всем низко кланяюсь, благодарю всех.
Мы будем надеяться, что несмотря на все трудности, на все испытания, которые нас постигают, мы будем сохранять веру и сохранять любовь друг к другу и поддержку друг другу. Поэтому, насколько сил нас хватит, мы будем помогать, чем сможем. И духовную поддержку оказывать, и материальную, гуманитарную помощь.
Сколько могу, что... моих капельку, вернее, божьих сил.
Заботятся о пенсионерах не только сотрудники социального, но и молодежного отдела епархии, а также родные приходы. Настоятели регулярно обновляют списки тех, кому нужна материальная и духовная поддержка. Призывают и волонтеров, в том числе владельцев автомобилей. Кстати, согласно инструкции синодального отдела, добровольцы напрямую контактировать с людьми во время самоизоляции не должны. Продукты, медикаменты, средства личной гигиены они станут оставлять возле квартирных дверей. Те, кому нужна помощь, могут позвонить в свои храмы, а также по телефону 24 30 61.
Особые службы совершаются в храмах Хабаровска во время Великого Поста. Это пассии. Посвящены они страданиям Господа. В России чин стал совершаться с 17 века. Тексты пронизаны покаянными молитвами и напоминают людям о цене нашего искупления. Во время карантинных мер в храмах молятся духовенство. Миряне могут читать акафист страданиям Христовым дома.
Себя, там, плюй на всех, и в жизни ждет тебя успех, там, и так далее. Для чего все делается? Это делается не для того, чтобы в душе человека что-то хорошо сделал, а за что человек готов платить вообще? Родители на самом деле не могут убрать это или оставить в школьной программе, но родители могут по-другому интерпретировать. У человека иммунитет в какой-то степени. Это его и поведенческие навыки, и, в первую очередь, мировоззрение.
Здравствуйте. Сегодня в рубрике «Знакомьтесь» мы поговорим с православным кризисным психологом, автором 11 книг по православной психологии Михаилом Хасьминским. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Хасьминский – руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храма Воскресения Христова в Москве, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний России, член Консультативного совета Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, член Ассоциации онкопсихологов России. Михаил Косминский является также членом рабочей группы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, главным редактором сетевого журнала «Русская православная психология». Книги Михаила Косминского переведены на английский, румынский, китайский, украинский, немецкий языки.
Михаил Игоревич, вы кризисный психолог и в основном работаете с людьми, переживающими горе. Каково вам все время находиться в центре человеческой боли?
Ну, это так, спросите у любого хирурга, как вот он находится в центре человеческой боли. Он находится как профессионал. Понимаете, он занимается тем, чем умеет заниматься. Он не воспринимает боль каждого своего пациента как свою личную. То в этом случае он бы стал непрофессиональным совершенно врачом. И, конечно, кто-то может, как он режет все. Как же там кровь там, смотрите, он каждый раз туда залезает. Понимаете? Ну, но это взгляд не профессионала со стороны. Конечно, если взять непрофессионала, поставить за операционный стол, ну, можете себе представить, что быть ли один раз в жизни мне, кстати, давали возможность, ну, так, подержать крючки на операции. Как они работают?
Михаил Игоревич, часто к вам обращаются люди, потерявшие близких. У православного человека есть утешение: Господь победил смерть. Теперь это переход, и мертвые воскреснут. Но с болью в душе все-таки тяжело справиться даже православному человеку. Как пережить горе?
Горе – это, опять же, очень сложный феномен, разделен на разные стадии. Там сначала шок, в котором бесполезно человеку работать абсолютно. Мы можем только просто там держать за руку, и это и есть там одна помощь. Там, да? Но глупости не говорит на этом этапе. Там вторая стадия – отрицания, когда он еще вообще не принял трагедию. Когда он думает, что нет, это все бред, это ничего не может быть. Он не готов, это как амортизатор такой психики человека, она вот, амортизирует. Потом агрессия, там начинает чувство вины, там переживания очень сильные, агрессия, может быть, на покойного, может быть, на Бога, там, может быть, на себя, там, вот, в виде вот этого чувства вины. Депрессия, это самое долгое обычно там состояние горя, и принятие. И вот в каждой из этих фаз там своя тактика работы. Там. Оно, и боль там причудливо преломляется от очень острой, там, просто захватывающей все существо, к тупой, ноющей, там, и ужасной, и тяжелой, там, и так далее. То есть это все такой процесс, который, по идее, невозможно взять и отменить. Это вот как вот если есть серьезная полостная какая-то операция, понимаете, ну ничем ты не сделаешь так, чтобы хоть что хочешь делать, чтобы там завтра человек пошел, а у него уже шрам, понимаете. Не может быть, потому что до шрама у него еще будет заживление, там несколько месяцев, потом он все будет рассасываться и так далее. Горе, кстати говоря, тоже меньше года редко когда бывает. И она что для православному человеку сделает такую операцию, пусть она и что какому-то другому. Главное не занести грязи. Вот если это все в каких-то стерильных условиях, нормально операционно, при нормальном уходе, нормально рану будут заживлять, вот православие дает эти инструменты, дает вот это заживление в плане того, чтобы не загноилось это все, чтобы не пошло не туда, чтобы это не перетекло в патологическое горе, понимаете? Вот это вот важно. И вот на это, конечно, задача психолога не щелкнуть пальцами там. Было горе, нет горя. А дать инструменты, которые позволили человеку этот путь пройти и не просто, так сказать, там, ухудшить свои там, показатели все, да, а возможно много еще понять и улучшить. Человек не должен замыкаться только на себе. Если ты любил покойного, делай что-то ради него. Это действительно лекарство. И так раньше молись за него, активнее молись. Или делай добрые дела, или твори милостыню, иди волонтером там, и так далее. То есть отвлекайся немножко от себя. Это не значит, что на себя не надо обращать внимание и не надо переживать. Это, и это не значит, что это надо делать для того, чтобы боли не было. Она, может быть, и будет. Но это заживление будет проходить лучше. А самое главное, потом встреча наша с этим человеком, который умер, с его душой будет проходить лучше. И когда-то мы поймем, что то, что произошло, это произошло, вот то горе, которое было, на самом деле, это было для той радости, которая будет у нас при встрече.
Может ли соболезнующий навредить человеку?
Конечно. Культуры у нас уже нет соболезнования. Пошло все в разнос. Социокультурная вот эта вот уже передача не работает. Поэтому очень многие люди соболезнуют криво. Есть несколько правил, что надо не для себя, не надо. Какие-то банальности там. Держись, крепись, там, не плачь. Там, слушайте, зачем это вот это все говорить? Это говорят люди, которым либо нечего сказать, либо они хотят, чтобы вот этот человек не напоминал своими слезами о каком-то горе, что вот мне надо что-то для него сделать, а что я для него могу сделать? Поэтому я лучше ему скажу, слушай, ты хороший, ты плакай там, держись, крепись, короче, все, и стой нормально, и все. Это же делается для самого человека. А здесь даже не надо даже ничего говорить там, соболезнование. Можно просто делом каким-то помочь. Это будет соболезнование. Соболезнование – это что-то совместная болезнь. Можно со словом, можно за руку подержать просто. Просто будет понятно, что ты соболезнуешь. Не надо говорить банальности, глупости и всякую чушь.
Михаил Игоревич, вы много работаете с тяжелобольными людьми. А можно ли говорить человеку об его диагнозе?
Любой случай индивидуальный, но в случае с онкобольными – на самом деле, конечно, вопрос следующим образом ставится. Если уже там она запущенная, например, там опухоль, да, тут еще есть разные варианты. Да, то есть в одном случае надо обязательно говорить, чтобы человек смог собраться, какие-то дела сделать. Да, никто не знает, но даже если запущенная стоит, то человек всего может несколько лет еще прожить, а может и несколько месяцев прожить, но сделать то, что за всю жизнь не делал. И лишать его этого, ну, тоже, знаете, кто возьмет на себя такую ответственность, там, да нет, все, здорово. На более разных, если стадиях, в любом случае, это лечение. А как ты будешь лечить, если ты об этом не сказал? Что, а что ты тогда лечишь? И больной это понимает. Обычно там, я в онкоцентре работал, у московского вот, имени Блохина, конечно, все понимают. Они не могут потом разговаривать, потому что они не хотят расстраивать этих родственников. То есть нет вот этого диалога, нет любви. Ну, по большому счету, вот в словах уже поддержки нет, потому что один врет, значит, делает вид, другой делает вид, что верит и так далее. Но с другой стороны, рубануть, ты знаешь, там, больно все. И, во-первых, кстати, хочу сказать, что ни один профессиональный врач не скажет, тебе там 3 месяца осталось, там, или там полгода, или год, потому что тоже никто не знает, все в руках Божьих. Все онкологи опытные, все знают, что этому, вроде как, вот думал, там, должен умереть в течение нескольких месяцев, он живет годами. А другой, вроде, приходил, должен быть год жить, а прибрался уже через месяц. То есть, тут таких случаев тоже достаточно много. Поэтому здесь, конечно, индивидуально решать. Надо по любви смотреть, что мы хотим в итоге. Мы хотим диалога с умирающим. Значит, надо тактично об этом сказать. Надо сказать, что мы с тобой, мы будем там лечиться, если там будем помогать. Суицид – это вообще не вариант. Потому что, ну что ты? Почти марафон пробежал, и на последних метрах вдруг побежал в обратную сторону, ну что это такое? То есть ты всю жизнь старался, что-то делал, там, как-то созидал свою душу, и в последний момент ты ее взял и выбросил. Ну, в чем здесь логика тогда? То есть вот эти вещи, конечно, надо объяснять, пояснять, надо понимать, для чего это все делается, смысл этот в чем.
Михаил Игоревич, сейчас над людей выплескивается огромное количество негативных новостей. Имеет ли человек право не знать? Или же, как говорят, нельзя от всего оградиться? То есть принцип трагично, но об этом знать надо.
Вот те, кто говорят не знать, вот, не имею, там, мы вот, прям все должны знать. Все! Обязательно. Всю любую чернуху. Все, что угодно. Я вот спрашиваю, например, слушайте, а ваши дети тоже должны все? Конечно, дети тоже все должны. Слушайте, они должны знать, что вы в туалете делаете. Вы дверь открытой держите? Нет. Вы закрываете ее. Правильно делаете. Потому что есть вещи, которые не надо знать, которые интимны. Не надо все на показ. Значит, нужно знать необходимое, и не нужно знать всякую ненужную чепуху. Потому что она создает только фон этой информации. Она не дает на самом деле что-то узнать, проанализировать и сделать себя лучше.
Следить за новостями каждый день не обязательно, да, для чего?
Если ты можешь следить за новостями, если это не вредит твоему, так сказать, рассудку, вообще логике, если это не составляет зависимость, да, если для тебя новости являются частью жизни, и ты можешь как-то в настоящем что-то изменять там от этого, то тогда смотри новости. А если ты эти новости смотришь просто потому, что ты не можешь остановиться, потому что тебе важно знать, где что сгорело, где что, какой труп нашли. А для чего тебе это все знать-то? Все чернуха. Где кто заболел, кто как там, я не знаю, помер, отравился, попал в аварию. Для твоей души-то какое это вообще отношение имеет? Для чего тебе это все знать?
Благодарю вас. Надеюсь, наш разговор был полезен зрителям. До свидания.
До свидания.